доклад у нас сейчас Мальцева Оксана Анатольевна, Балтийский федеральный университет имени Мануила Канта. Тема доклада – эсхатология и подвижничество в поэме Бориса Пастернака «Лейтенант Шмидт».
Микрофон.
Поэтому выступаю с доклада на тему «История и апокалипсиса» Пастернака 905 год. Поэма Пастернака 905 год и лейтенант Шмидт с момента своего появления стали для советского читателя, как пишется в Дева Глядь, знаком перехода Пастернака в Бугуларе, в стран своих. Но как художественное происхождение, осмысленной практически нет. Сложившаяся критика и установка на восприятие этих произведений как на знаке неких компромиссов автора советской власти, сегодня, на наш взгляд, нуждается в определенной корректировке. И в докладе я попытаюсь рассмотреть политический год в свете авторского мифологизма, который в 40-е годы сам Пастернак определил как «моё христианство». С точки зрения внешнего, мы соответственно воспринимаем существование это произведение не поэт, а просто культ 95-го года стихотворной формы, как обозначил сам поэт и жанр своего творения. Действительно, здесь хронологические последовательности переданы события Первой русской революции 1905 года, от кровавого воскресенья, ставшего началом революции, и до поражения декабрьского вооруженного восстания. Однако, несмотря на такую развязку, произведение имеет место эпическое дело победоносного шествия революции. Так, в изображении конфликта между самодержавием и революционным народом, к образу последнего, наспорого отца, символично привыкает образ юношество примерно 15 лет, которое подается по принципу уподобления взрослых и заключает в себе мысль о пассивном революции 1905 года в семье, которому суждено созреть и принести плоды в октябре 1917 года. Этот образ делает финал поэмы открытым в будущем. Если отцы проиграли первое сражение, то их дети выиграют второе. Воспринимая данную хронику по юмористическому, объективно-описательному ключу, Фоменко пишет, что здесь, цитирую, поэт предельно отодвигает факт отличного восприятия. Однако, определяя свой творческий метод как субъективно-биографический реализм, Пастернак, по нашему мнению, наоборот, подчеркивал наличие своего субъективного видения действительности, в том числе и реализации данного года. В письме к Ведину он писал о поэме, цитирую, «Не хотелось дать нераздуйность сфата на виде то, что не только построено у нас, но столь чего возведена чуть не главную заслугу эпохи. Не хотелось связать то, что ославлено не осмеяно и прирожденно дорого мне, с тем, что мне чуждо, для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден никому не свечая принять мои идеалы. О заявленном здесь авторском отношении к изображаемому Евгения Елена Пастернак пишет. Здесь в первую очередь речь идет о неприятии практики насилия, что Пастернак сделал центральным моментом своей революционной карьеры. Изображение революции как насилия оказывается ключевым уже на вступительной поэме части, в нашем курсу с ее безобразием, первоначальное название года. Причем ее истоки и генезис поданы здесь в историко-мифологическом плане. Восходящие к античности жанры года актуализируют соответствующее происхождение главного образа. Слово «революция» в переводе с латинского означает «валить, крутить». Это исходное значение запечатлено в стихотворении в образе наступившей зимы, способность валить ног, заморозить, крутить, сковать и вдох все живое. Именно с этим образом революции, как зимы, связан, по-видимому, образ закованных кандалов Жанна. Последнее, как известно, является духовным символом французского народа, олицетворением Божьей любви к нему, ведь согласно преданию, она дала французов в победе, будучи водимой духом святым. Эта девушка была захвачена врагами в плен и сожжена на костре как колдунья, то есть предана смерти во имя некоего блага для народа. Благо провозглашенного церковью, институтом, облеченным властью, исполняли на земле волю небесного пастыря, который, согласно Писанию, есть любовь. Спустя много лет была доказана лучшесть у законослужителей, оказавшейся таким образом лжепастырем. Другими словами, образ Жанны д'Арк выступает в поэме Пастернака воплощением духа любви, низвергнутого во имя другого, мнимого блага, о котором возглашают земные пастыри, в том числе и революционные вожди. Примечательно, что революция названа в произведении социалистами. Действительно, революция, объявлявшая своим лозунгом различные социальные планы, в исторической практике обращались диктатурой Теодора. Недаром Пастернак проводит параллели с кровавым бегом Стюарта, Пугачевским бунтом, Великой французской революции. Заметим, что в письме Горького поэт писал, что для того, чтобы избавиться вот уже 10 лет обязательной фальши восприятия революции, эту тему ему надо было взять исторически, как главу межглавных, события межсобытий, и возвести в какую-то классическую, несектантскую общерусскую стилю. В этом контексте неудивительно, что Пастернак называет революцию василиском, чудовищем с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи, так как петух на Руси издавна был символом огня и пожара, а жаба и змей – это традиционные еврейские символы двух лукавых. Пастернак характеризует революцию как явление антитворца, благодаря включению соответствующих автореминисценций и стихотворения «Давай нет слова», в котором он создавал непосредственный образ создателя. Сравнение стихотворений. «Кому ничто не мелко, поэме, все ничтожное мерзко тебе». Стихотворение «Не покидал поста», поэме, «От кулак и от ума ты хоть веру». А также использует библейские аллюзии из книги «Бытия». Если Библии увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма в книге «Бытия» первая глава, то поэме «Как собой недовольный художник». Более того, по стернаковскому образу революции присутствует эротика демона и серьезное стихотворение памяти демона. Сравни стихотворение «Приходил по ночам, в синеве ледника, но свергание волос, волоса ты как фосфор трещат». Поэма «Ты из сумерек социалистка, секла свет, как из груды огни, озарив нас и оледенил, отвлеченная грохотом стрельбищ». Стихотворение «Не рыдал, не светал» и поэма «Тот же гордый, уклончивый жест». Таким образом, падение духовности Жанна Д'Арк, житейский колодец, оборачивается в поэме к торжеству демона революции, в образе которого значимым является мотив Селина. «Ты России не ищешь одни». Соотносилась евангельская речь о том, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницу плевел и трушок. Когда зашла зелень и показался плод, тогда и вылезли плевели. Из Евангелия от Матфея. Таким фоном испокон века, продолжающейся борьбой между Богом и дьяволом за человеческие души, становится теперь Россия. Подобие духовной сущности, происходящего с тем, что уже повторялось в истории не раз, подчеркнуто автором благодаря использованию русского топонима в образе орлеанской девственницы. Нынешняя революция – это Жанна Д'Арк и сибирский колодец. Жанна Д'Арк становится прямым знаком духовности русского народа. Характерно в этом смысле, что упомянутые здесь русские святые Флор и Лав являются ее своеобразным эквивалентом. Они тоже приняли мученическую смерть, предбросили в колодец и закопали, сравнив Жанна Д'Арк и с тех, что бросались в житейский колодец. Христианские ценности, которые они собой воплощают, переполненные Россией, снова оказываются убранными. Звону Флора и Лавы сливается шарпами ног. Символичен соответствующий параллелизм изображения русского народа, несвободного, крепостная Россия, и угнетаемого, грубо зовут телец, коротких без трубки. Страдания народа заглушают сигналы чугунки, промыкание первых платформ. Такое его положение обусловлено политикой самодержавия, властью помазанников Божьих, олицетворением которой являются твоими бегуты и сары. Но при этом они же символизируют материальное процветание власть имущих, противовес нищете и забитости своего народа. Другими словами, произведение поднимается тема нерадивого пастырства и, как следствие, рассеянной пасты, жаждущей справедливого возмездия и находящей в подполье, чтобы через 29-летие выйти из него, уже набравшими силу плевелами революции 1905 года. «Кладбищенским чертополохом дышит ночью». В связи с этим выглядит симптоматичным то, что подполье у Пастернака характеризовано как химическая лаборатория. То есть речь идет о внутренней трансформации России, а именно, когда из души притесняемого народа, Жанна Д'Арк, постепенно изымается самое ценное, лад, красава, дух любви, у них что новост, то вывоз религии музыка, цитата, то такая выколоченная душа перестает быть святой, оказывается одержимой духом ненависти и злобы, бесом. Не случайно в качестве некого господина над Россией затворницы по имени назван Нечаев, прототип героя-революционера из романа Достоевского «Бесы». Кстати, имя писателя употребляется здесь же, по соседству, тут бывал Достоевский. Хотя явившиеся теперь среди народа новые вожди внешне выглядят добрыми справедливыми пастырями, выражающими его волю к мести, запричиненное царизмом зло, народовольцы и тому подобное, но на самом деле автор показывает бездуховную, звериную сущность обеих воюющих сторон. Композиция произведения имеет место принцип отождествления образов старых и новых пастырей. Они одинаковы, проливают кровь и учиняют насилие над человеком. Сравним. Перекату пальбы отвечают пальбой с баррикад. Но рабочим зажгло и исполнено жаждой мести избиение толпы. «Кто не хочет на небе?» — кричал озвереевший апостол Борща из противоположной стороны. «Так, так, так, ты звереешь от жалоб?» Изображая звериную природу и традиционной стихии, Пастернак следует библейской традиции, согласно которой зверь – это ипостась дьявола, и наполняет поэму демоническими мотивами. Так характерно, что одну смену два автор сначала хотел назвать «Доктор» по имени революционного деятеля, возглавившего 5 января 1905 года, 6 лет назад к царю. Эта фамилия от имени Агафон восходит к древнегреческому слову «добро», «благо», в то время как конец людского потока, следующего за Агафоном от встречи своей смерти, уподобляется змеиному хвосту. За шествием трещится хвост. Другими словами, в тексте поэмы образ революции соотносится с ветхозаветным образом змея-сатаны, искушавшего первых людей ложным благом. Немаловажно, что пастернаковская хроника имеет кольцевую композицию. Ее финал, как и начало, отмечен змеиным мотивом. В образе сдающейся в революционной песни «Плесня слалась восток». В образе подавленного восстания змея, покрывающего себя безобидным варьем платком и судящего мир и покой, явно прочитывается мысль о его руках в предхвосты. Ведь пафосом не смирение, а жгучей ненависти и жажды дальнейшей борьбы окрашены реплики поверженных повстанцев. И действительно, именно революции как будущей победительницы в этой незаконченной войне адресованы фактические интонации в вступительной части поэмы. Символом бездуховной, сатанинской сущности происходящего становится произведение названия революционного крейсера «Потемкин», которое, благодаря историческому повтору за словом «Потемкин», отождествляет образ охваченного восстанием судна с окружающим мраком. Иначе говоря, здесь делается акцент на том, что в пространстве корабля господствует дух князя тьмы. Именно эти мифологические имени в современнике часто называли князя Григория Потемкина. Знаком торжества мракобесия на суше выступает образ завеянного Тимура Ломоносова, который в свое время публично выступал против абсолютизма тех, кто готов уничтожать других из-за их инакомыслия. Ассоциацию с его сатирическим гимном «Бородин» вызывает такая деталь в образе революционного народа, как «Борода». «И громадами зарев командуют двое ворот». У Прохорова на кухне «Двое бороды веют» и так далее. Тема смерти у Пастернака интеллектуально связана с библейским образом дьявола, как дракона, змея-древнего. Ее олицетворением в поэме, соответственно, выступают образы таких мифологических созданий, как Морена, в огненный плен которой попадает Потемкин. Сначала мглы Коломори, пляж Броненос с оранжевым крабом львя, а в финале корабль поплыл оранжевым крабом Галя. Это Василиск. Повсюду в городах и селах Российской империи кривляется красный петух. В их ряду находится и паровозный Везувий под Лодзью, поскольку в описании обезжизненного города он проявляет себя как аналог того же Василиска, способного как медуза Горгона убивать их взглядом. Мотивы катастрофичности, разгулы демонических сил актуализируют в произведении тему апокалипсиса, в рамках которой воспринимается ритмативный образ беснующегося коня. Сравним. И вышел конь рыжий, и сидящего на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, из книги Откровения 6 глава 4 стиха. У Пастернака тьма, и вдруг угол улицы в желтом ожоге, на площади свет, вьюга лошадью пляшет в глазе. Характерно, что этот образ возникает в главе, изначально называвшейся Маун, по имени революционера и ветеринарного профессии, то есть образ которого методически сливается с упомянутым конем. Кстати, подобное слияние имеет место и в другом месте, коноводами, названы вожди восставших на песне. Данное слияние характеризует не только лагерь революционеров, но и их противников, воплощенных в образе вооруженных всадников, улан, драгун, казаков, верхами. Соответственно, вся поэма 1905 года насквозь пронизана мотивом испепеляющего огня, рвущегося со всех сторон. При этом сопутствующие образы Сатурна и Ада акцентируют в картине происходящего идею наказания и Божьего гнева. Эту же функцию выполняет произведение и другой негативный образ, беснующегося моря. Оно, цитирую, «свирепеет», «сатанеет», «воет» и «свинея» от тины поставит по своему веку. Сравним с образом пляшущей лошади. На фоне моря разворачивается революционный бунт на Потемкине. Волнам его уподобляется народное шествие 9 января. 8 громких валов и 9. Вьющиеся улицы. И море подразумевается в картине «Восстание фабричных». Такой «плоть» в переводе с польского означает «плотка». Во всей охватности этот образ воплощает собой идею революции как потока, призванного уничтожить бездуховный мир, отвернувшихся от круга людей, нашу прозу с ее безобразием. Итак, поэма Пастернака «Революция 1905 года» показана в контексте истории как очередной виток извечной борьбы между Богом и дьяволом. Экспозиционная часть поэмы, глава «Отцы», представляет собой картину сеяния демоном семян революции в бездуховном мире русского самодержавия. Это 80-е, 90-е годы 19 века, когда это была полная революционная деятельность среди ожесточенного народа и родилось новое поколение революционеров. Глава детства содержит в себе завязку инфицированного исторического конфликта, выход из подполья, набравший силу бесов близкой революции, и первое открытое столкновение народа с царем, окончательный отрыв паствы от своего нерадивого паства. Имеется в виду 9 января 1905 года, когда священник Гапон убил на отцу царю-батюшку, как оказалось, на расстрел. Последующие главы представляют собой кульминационную часть развития сюжета, а именно картину повсеместного владычества зверя, как политического всадника с мечом на Крупинственной войне. Январь-декабрь 1905 года, когда волна кровавого насилия захлестнула страну, обе столицы и провинции, мужиков и фабричных, военных и интеллигенцию, сушу и море. Наконец, финальная сцена, декабрь 1905 года, когда восстание первого подавлено, представляет собой мнимую развязку, притворное смирение мухового змея, которому еще предстоит довести начатое им дело до конца, до реальной развязки в будущем, в октябре 17-го года. Таким образом, в контексте будущего сегодня взгляда на поэму Пастернака 1905 года на революционно-романтическую поэму, нам представляется уместно сказать о возможности ее альтернативного прочтения. По нашему мнению, помимо объективно-описательного плана повествования, она содержит в себе изображение революции как торжествующего демона, как потопа, ада и апокалипсиса, как наказание обществу за его бездуховность. Речь идет о том, что поэт, вероятно, создает здесь свой особый христианский миф русской революции.
Большое спасибо.